Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И вновь мы встречаемся с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной. Путешествие по пескам.
Пески – это территориально-рождественская часть Петербурга.
Добрый день.
Ну вот мы пришли на своеобразную площадь, пересечение Новгородской улицы. Она неровная, с изгибом. И Старорусской улицы. Мне в первую очередь хотелось рассказать о двух красно-кирпичных постройках, которые принадлежали благотворительным учреждениям. И на Старорусской 62, угол с 8-й Рождественской, находится трехэтажное красно-кирпичное здание бывшей Рождественской школы, а наименование вернули сегодня, оно на портале как раз написано, все вернулось на круги своя. Здание это построено в 1903 году очень известным архитектором Юлием Юрьевичем Бенуа. По инициативе женского патриотического общества было построено вот это здание. В свое время, занимаясь этой организацией, я поняла, какие женщины были молодцы в 19 веке. Общество было организовано еще Елизаветой Алексеевной, императрицей и супругой императора Александра I. То есть это 1813 год. Женщины проявляли неимоверную активность в том, что помогали наибеднейшим слоям населения, пригревали, обучали, лечили. Конечно, все делалось в основном на частные пожертвования. И патриотическое общество могло построить собственное здание, как вот здесь мы видим на Старорусской улице. Если денег было поменьше, тогда открывались там, допустим, лечебные или учебные заведения в съемных квартирах. Но здесь, на средства частных благотворителей, стало возможным построить вот это трехэтажное здание. И, глядя на него, ты понимаешь, что какие здесь были светлые классы, удобные. Это был и пансион одновременно. Девочки здесь и жили еще. Обучались не только рукоделие. Женское патриотическое общество расширило свои границы. Здесь уже девушкам давалось бухгалтерия, счетоводство. В дальнейшем уже многие из них могли печатать на машинках. И те, кто призревался здесь, выходя в жизнь, легко находили работу. Во всяком случае, так вот читаешь в отчетах женского патриотического общества.
То есть это уже время, когда то, что мы могли бы сказать, офисные конторы в Петербурге
совершенно
были во всем.
Верно, да. То есть это девочки из очень небогатых семей или вообще сироты. Общество открывало дома трудолюбия, то есть оно готовило, скажем так, благочестивых и образованных, да, женщин, матерей, жен, и делало большое дело. И я должна сказать, что ведь в каждом вот в районе города обязательно были вот такие учреждения женского патриотического общества. Они ставили целью открытия их в каждом районе города. Это здание начала 20 века, а напротив, как раз на углу Старорусской 3 и Новгородской 2, чуть ранее, в 1899 году, архитектором Прусаком была построена Евгеньевская община сестер Милосердия. Что касается этой организации, ведь она начало берет от Свято-Троицкой общины сестер Милосердия, которая была здесь же в Песках, мы о ней уже говорили, на углу 2-й Советской, 3-й Советской. Это был целый, опять же, комплекс воспитательных учреждений, лечебных, где приют находили престарелые сестры Милосердия. По инициативе принцессы Терезии Альденбургской. Евгеньевская община строилась по инициативе Евгении Максимилиановны Альденбургской. И, опять же, на частные средства крупного промышленника, мецената Нечаева-Мальцева. Стало возможным построить целый комплекс больничных помещений, опять же, пансиона. Здесь доживали вот престарелые сестры Милосердия. Здесь работала амбулатория, причем для всех абсолютно приходящих. И за 15 копеек жители, ну, особенно Песков, могли получить консультацию, бесплатный обед, бесплатные лекарства. Здания постоянно расширялись. Это целый больничный комплекс с многочисленными переходами. И надо отдать должное, очень интересные интерьеры. Там сохранилась и витражная расстекловка уже начала 20 века в стиле модерн, свинцово-паечные витражи и очень оригинальная роспись стен и потолков, несмотря на то, что это больничное здание. Но это как бы в приемных покоях. Естественно, палаты выглядят гораздо проще. Они должны были иметь ровные стены, чтобы не собирать пыль лишнюю.
Сегодня ведь это же продолжение той же функции в здании.
Абсолютно. Знаменитая больница, ее называют блокадной больницей в нашем городе. Но она выполняет те же функции, что и 100 с лишним лет тому назад. Это вот что касается воспитательных и лечебных учреждений в этой части города. Действительно, вроде бы центр Петербурга, старый центр Петербурга, но своеобразный городской отшиб. От площади Восстания достаточно прилично надо пройти расстояние. От площади станции метро Чернышевская еще дальше. Старорусская улица сегодня упирается в тупик, а точнее в территорию ТЭЦ-2. А когда-то она имела выход на Калашниковскую набережную. Она была перекрыта в связи со строительством, ну тогда еще пивоваренного завода, чуть раньше. И сегодня только специально можно прийти сюда для того, чтобы посмотреть великолепнейший доходный дом, огромный, с двором-курдонером, построенным в 1913-15 годах архитектором Яковлевым.
Вот опять-таки началась уже Первая мировая война.
Да. Дом достраивали, да. Это доходный дом Полежаевых. Мы о Полежаевых говорили в передачах, когда посещали отель «Росси», бывший доходный дом Витошкиных, который потом перешел Полежаевым, Татьяне Степановне в девичестве Елисеева. Да, на площади Ломоносова. А этот дом сначала принадлежал одному из сыновей Николая Михайловича, Михаилу Николаевичу Полежаеву. И он же проживал в особняке отца на углу Бакунина и Новгородской улицы. Мы сейчас несколько слов о нем скажем, но мне просто хотелось, чтобы наши радиослушатели обязательно приехали сюда, вот в этот уголок старой рождественской части, для того, чтобы полюбоваться этим замечательным домом. Он очень живой по пластике. Здесь много архитектурных деталей. Здесь он строился и с элементами модерна, и в то же время неоклассической архитектуры. Здесь много вот мелкой пластики в виде ракальных элементов, скульптуры средневековой, балконов, башен. Башни завершаются островерхими крышами, и чем-то он напоминает даже замок какой-то средневековый. Облицовка интересная, белым немецким кирпичом и таким же вот фиолетовым кирпичом необыкновенной красоты.
Верхние этажи.
Верхние этажи.
Два, да.
Курдонер не случайно, если мы вспомним постройки Ивана Яковлева на Каменноостровском 73-75, великолепный доходный дом, правда, он строил его в соавторстве с архитектором Зазерским, дом, где жил Лозинский, дом, который стал героем произведения Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам», он тоже имеет вот двор чести, двор курдонер. Архитектор Яковлев был известен еще и как архитектор-строитель училищных домов. И ведь в городе им построено немало училищных домов. На улице Мира, бывшей Ружейной, училищный дом Пушкина. На Лермонтовском 52, училищный дом Лермонтова. Здесь, на 9-й Советской, дом 4-6, училищный дом имени Гоголя. То есть вот он еще и принимал участие в строительстве вот таких учебных заведений. И, видимо, не случайно Полежаевы обратились к нему вот с предложением построить этот огромный доходный дом здесь, совершенно, можно сказать, в глухих песках. Дом удобных квартир, красивых парадных, но сегодня, к сожалению, они страдают. И хотелось бы, чтобы в конце концов привели в порядок вот этот сложный, большой, но такой израненный организм этого здания.
Это же потрясающе, на самом верхнем этаже портики с колоннами. Это так непривычно. Причем наши мансарды нынче строятся иногда совершенно уродливыми, а здесь все абсолютно в гармонии с нижними этажами дома.
Здесь еще есть один маленький двор. То есть это целый, действительно, огромный жилой комплекс. Колоссальный доходный дом. Полежаевы могли себе это позволить. Это были крупные лесопромышленники и хлеботорговцы. Они сами калязинские жители. И Полежаевы несколько поколений этого семейства держали в руках дело, не дробя его. Вот это очень важно, потому что, как правило, когда умирает основоположник династии, дети начинают
либо делить, да, либо некому передать.
Угу. Полежаевых, как и Елисеевых, в Петербурге хорошо знали и ценили их. Вот за их добросовестность и порядочность. Это удивительное качество вот петербургскому купечеству, которое держало на плечах город, о них так всегда очень уважительно говорили. Ведь это уже не тот купец в смазных сапогах. там и подстриженные под горшок. Это уже предприниматель, который дает своим детям и внукам образование, который
это
много.
Коллекционер,
да, это
очень
коллекционер,
часто произведение
как писал,
искусства,
да, Шаляпин. А вот он голодает, как-то в воспоминаниях писал Федор Иванович Шаляпин, торгует там пирожками где-нибудь в рядах, в обжорных, а потом, глядишь, открывает собственную лавочку, а потом уже и магазин, строит доходные дома, коллекционирует матиссов, а мы только рты открываем и говорим, надо же, как оно получилось. Вот так вот и многие псковские, новгородские, калязинские жители, как Полежаевы, начинали с малого и в конце концов стали крупными промышленниками, образованными людьми. Их дети уже заканчивали коммерческие училища. А коммерческие училища давали очень разностороннее образование. Полежаевы не случайно были связаны с рождественской частью. Здесь многочисленные купцы держали лавки, магазины, складские помещения. Такие были у Полежаевых на Калашниковском проспекте. Это нынешний проспект Бакунина. И, повторяю, Михаил Николаевич Полежаев еще на углу Новгородской 1 и Калашниковского проспекта 8. Сегодня проспект Бакунина, 8, построил собственный особняк. Он сохранился. Но дело в том, что особняк Полежаевых очень давно занят детским домом, где прошел и не один капитальный ремонт, и от прежних интерьеров ничего не осталось.
Жаль.
К сожалению. Особняк отцовский занимал один из сыновей. Делали передачу «Отель Росси», мы говорили там о старшем сыне, о Сергее Полежаеве. Здесь младший сын проживал, Михаил Николаевич Полежаев, со своей семьей, о которой известно, к сожалению, очень мало. Что стало с ними после 17-го года, сказать невозможно. Но Михаил Николаевич Полежаев, как и его отец, помимо того, что был крупным торговцем, он и был не менее крупным благотворительным деятелем. Полежаевы, вот его отец, видите, 25 лет был гласным городской думы, очень активное участие принимал именно в открытии, поддержании коммерческого образования. Тем же занимался сын. Причем не забывал и о своей родине, о Калязине, и на средства Полежаевых там было построено училище. Так что уходили один за другим владельцы того или иного дома, но оставались их здания и дома. Оставалась история и остается история Петербурга. В доме была собственная котельная, отдельно стоящая. Как пишут, что здесь не было печного отопления. Да нет, такого быть не может. Печное отопление было. Здесь существовали печи и камины. Но, повторяю, уже и было паровое отопление. 10-е годы 20 века. Мы будем возвращаться к теме Псков обязательно. В бывшей рождественской части на 10-й Советской, 17, в квартире 20 находится музей-квартира Аллилуевых. Дом интересной постройки архитектора Лилевича. Да, здесь, повторяю, надо выискивать вот такие интересные постройки или интересные какие-то исторические моменты, но найти можно. И мне кажется, надо отдать должное и этому кварталу.
Ну что ж, я благодарю Людмилу Юрьевну Сапрыкину за рассказ. Мы сегодня бродили по Пскам. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.